Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день. Вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». Каждый из нас с прочными узами связан с семьей. Все мы чьи-то дети и внуки, некоторые из нас родители, бабушки и дедушки. А еще братья и сестры, тети, дяди, племянники. И насколько мы взрослеем, настолько все более ощущаем ценность семьи. О глубине и промыслительном значении мистической связи родителей и детей так говорил святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Для того Он, Господь, и вложил такое влечение в природу родителей, чтобы поставить их в неизбежную необходимость заботиться о детях. И самим детям Он заповедует многое относительно их родителей, награждая послушных, а неблагодарных наказывая, и таким образом делая их еще более любезными их родителям». Однако именно в семье рождается, возрастает и окончательно формируется удивительное противоречие, которое в русской традиции называют конфликтом отцов и детей. Иван Сергеевич Тургенев не изобрел, не придумал это словосочетание «отцы и дети», оно было и ранее. Но именно после одноименного романа Тургенева конфликт или проблема отцов и детей стала устоявшейся. Семейные взаимоотношения с точки зрения православия. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Говорить об этом мы будем с игуменом Нестором, наместником Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы нашему гостю. Задать их вы сможете в прямом эфире по телефону, номер которого я назову чуть позже. Также вас ждут наши постоянные рубрики и духовная музыка. Ну а начнем, как всегда, с обзора главных новостей епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня в Пензе проходит форум православной молодежи. В его рамках в наш город прибыл епископ Бронницкий Игнатий, руководитель синодального отдела Московской патриархии по делам молодежи. Напомню, молодежный форум в Пензе впервые провели в январе 2010-го по инициативе владыки Вениамина. Сегодня в здании властной филармонии под председательством епископа Игнатия состоялась коллегия руководителей епархиальных молодежных отделов Приволжского федерального округа. На вторую половину дня запланирована встреча с губернатором Василием Бочкаревым. В 14 часов в Большом зале филармонии начнется сообщение с православной молодежью всех благочиний Пензенской епархии. 3 мая в Заречном началась подготовка к строительству фундамента Рождественского храма. Его возведение год назад благословил святейший патриарх Кирилл. На Красную Горку епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин посетил Воскресенский молитвенный дом Заречного. Для этого храма Пасха и вся пасхальная неделя – дни престольного праздника.
Господь силен, Господь с нами. Он укрепляет нас, дарует нам силы. И я рад, что вас сегодня столько вижу. Сердце радуется. Но я надеюсь видеть вас еще намного больше и в новом храме, и в этом храме.
Дни памяти двух особо почитаемых в России святых пришлись на эту неделю. 2 мая – день кончины блаженной Матроны Московской, подвижницы первой половины 20 века. В феврале в Пензенскую епархию привозили ковчежи с частицей ее святых мощей. К ним приложились тысячи верующих как в областном центре, так и в других крупных населенных пунктах региона. Вчера верующие вспоминали великомученика Георгия Победоносца, покровителя православного воинства. В Пензе ему посвящен храм-часовня на областном призывном пункте.
Седмица.
Воспитанники двух детских домов встретились в Нижнем Ломове, чтобы разделить пасхальную радость. Поздравлениями и подарками к ребятам приехали волонтеры православной общественной организации «Благовест». Подарки достались каждому – расписные пасхальные яйца, сделанные руками ребят, а именинникам еще и торты. Гости из Пензы показали спектакль о трех братьях царей и царевне. По сюжету, лишь обращение к Богу помогло младшему брату найти для царевны самый лучший подарок. Постановку участники благотворительной организации репетировали специально к праздничной встрече, говорят Софья и Павел Львовы-Беловы.
Ставили ее, в принципе, не очень долго, потому что у нас такая, ну, сплоченная команда.
На радости им и нам. Нам нравится заботиться об этих детях.
По мнению организаторов, такое общение поможет ребятам набраться опыта. Возможно, о воспитанниках Нижнеломовского дома-интерната узнают люди, которые захотят принять участие в их судьбе, предполагает заместитель председателя Благовеста Мария Львова-Белова.
Неужели у нас в Пензе нет людей, которые захотят помочь этим ребятам? Однозначно это будет элемент благотворительности. Однозначно они не смогут выполнить, может быть, так качественно ту работу, которую выполнят специалисты настоящие. Но мы же ведь созданы для того, чтобы помогать другим, да, помогать тем, кому это необходимо, кому это нужно. Здесь же дети, они же замечательные, они уникальные. Мы у них учимся сами, очень многому.
После спектакля пасхальная трапеза во дворе детского дома. В планах ответный визит нижнеломовских ребят в Пензу, говорит директор нижнеломовского детского дома-интерната Татьяна Перемышлина.
Наши дети любят все живое, все то, что крутится, вертится, движется, не стоит на месте. Они любят праздники. Эти праздники дают им общение. Они узнают много полезного и интересного, развивают свой интеллектуальный кругозор.
Седмица.
Завтра неделя третья по Пасхе. Святых Жан Мироносец, Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны. В этот же день церковь вспоминает праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, апостола-евангелиста Марка и благоверную царицу Тамару Грузинскую. Ожидается, что литургию в Успенском кафедральном соборе, один из пределов которого посвящен Жанам Мироносицам, совершат владыки Вениамин и Игнатий.
Седмица. Обзор событий недели.
12:16 в Пензе. Мы продолжаем и приветствуем в нашей студии игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день, Христос воскресе.
Я напомню, что тема нашего сегодняшнего разговора – извечный русский конфликт между отцами и детьми. Мы обязательно к нему сегодня еще вернемся, но для начала новость, что называется, последних минут. Примерно 2 часа остается до открытия в Пензенской областной филармонии встречи священнослужителей с православной молодежью. Эта встреча пройдет в рамках 2-го форума православной молодежи. И в эти минуты там работает наш коллега Евгений Белохвостиков. Сейчас он на телефонной связи со студией прямого эфира и готов рассказать первые подробности. Женя, добрый день.
Да, здравствуйте, Юля, здравствуйте, отец Нестор. Действительно, первые 2 запланированных важных мероприятия форума православной молодежи уже состоялись. Это коллегия руководителей региональных молодежных отделов в епархиях Приволжского федерального округа и встреча владыки Игнатия, председателя синодального отдела по работе с молодежью, с вице-губернатором Сергеем Златогорским. Прежде всего, конечно, из того, что уже было, запомнилась речь владыки Игнатия перед собравшимися на коллегии, программное выступление, которое очень многое, наверное, помогает понять в нынешней работе с молодежью в Русской Православной Церкви. Владыка Игнатий уже сказал, что действительно не у всех есть возможность побывать на рождественских чтениях, не у всех есть возможность приехать на дальний отдел, вот поэтому и проводятся такие выездные коллегии, поэтому они и важны. И вот как раз, наверное, к теме отцов и детей. Владыка Игнатий отметил, что работа с молодежью сейчас уже это понятие устарело, и надо переходить на понятие молодежная работа. То есть молодежь перестает быть безучастным объектом работы с ней, а сама должна активно увлекаться, должна тоже занимать активную позицию. Ну и вот о чем говорил епископ Бронницкий Игнатий еще, об объединении молодежных обществ. То, что сейчас во многих приходах они есть, но работают разрозненно. Их необходимо действия координировать. О том, что необходимо создавать в епархиях школы, готовить лидеров молодежных организаций. О том, что святейший патриарх Кирилл планирует провести в скором времени международные молодежные лагеря. Пока, возможно, такие лагеря летом проводить на уровне хотя бы федеральных округов.
Женя, скажите, а православная молодежь тоже собирается на форум? Подходят ребята?
Да, молодежь уже собирается. Кроме того, надо отметить, что несмотря на представительность по званиям, так скажем, по должностям, практически все и руководители епархиальных отделов, и специалисты синодального молодежного отдела, это все молодые люди. Сам владыка Игнатий тоже молод, он один из самых молодых архиереев Русской Православной Церкви, ему, насколько я знаю, даже еще нет 40. Так что можно сказать, что форум действительно молодежный.
Спасибо большое. Я напомню, на телефонной связи со студией прямого эфира был Евгений Белохвостиков. Он наблюдает за работой 2-го молодежного православного форума Пензенской области. Отец Нестор, вот скажите, пожалуйста, в 2 часа начнется встреча молодежи со священнослужителями. Как вы считаете, для чего они нужны? Вот, может быть, выскажу предположение, что на них сообща можно найти решение проблемы отцов от детей, о которой мы сейчас и будем с вами говорить.
Во-первых, сам форум, как возможность встретиться ребятам, которые исповедуют православие, вместе увидеть друг друга, пообщаться, снять вот это вот такое как бы призрачный взгляд, что церковь наша только из бабушек состоит, увидеть, что оказывается и в районных центрах, рядом, в селах других, есть такие же православные молодые люди, как и сам приехавший на форум человек, он видит, что не одинок, не только в своей позиции по вере, но и что вот на этом форуме он может пообщаться и найти себе друзей. Это одна из таких вот задач этого форума. И, конечно же, на таких мероприятиях обсуждаются какие-то глобальные вопросы, такой широкомасштабные. И сегодня, вот видно, сама тема этого форума будет такое взаимодействие между молодежными группами вот при храмах, которые формируются настоятелем, такое как бы скрепление всех связей, чтобы можно было самой молодежи наконец занять активную гражданскую позицию. Ведь в нашей епархии уже создан Союз православной молодежи, куда входят все и студенты, и школьники, старшеклассники, и уже рабочая молодежь нашей епархии, нашей области, и они начинают заниматься определенными созидательными вещами, какими-то мероприятиями, сами их придумывают, выезжают в область.
То есть это есть молодежная работа, о которой говорил Владыка
Игнатий? Да, это то, что хочет видеть Москва в наших регионах, потому что, естественно, вот смотрел на данные социологического опроса, проведенного в марте по России. Сегодня мы теряем молодежь, которая верит. Это связано именно вот с 90-ми годами, с вообще потерей ориентиров, мне кажется, в самом обществе. И дети, которые выросли на фоне изменяющихся политических событий и большого экономического такого вот движения в разные стороны, они духовно были потеряны, не сформированы. И сегодня очень большой процент, это не 10, не 20% нашей молодежи, которая считают себя атеистами. Я не говорю, что они причисляют к чему-то, но они, скажем так, ни во что не верят. И вот это уже большой такой важный сигнал нам, потому что мы теряем людей, которые будут дальше гражданами нашего общества полноправными, а они без позиции. У них нету веры в душе, они не имеют уверенности в будущем, они не имеют целей своей жизни. И что мы имеем на выходе? Мы имеем бесцельную молодежь, которая теряется. И отсюда, конечно, происходит и проблема семейных отношений, когда нередко, вот находясь в монастыре Преображенском, приходят к нам люди на службу, вот мы общаемся с мамами, с папами. Это уже стало большой проблемой, что родители не слышат своих детей, а дети не воспринимают своих родителей. Они отчуждаются друг от друга, потому что одна из проблем, которая, вот как я вижу, это несформированный внутренний духовный мир человека. Все было сделано. И накормлен, и одет, и образование дали, и все, и юноша или девушка сидят на шее своих родителей, не хотят идти вступать в брак, например, формировать свою семью, они становятся как бы паразитами на теле семьи. И вот эта проблема, она связана именно с тем, что сам молодой человек, он не имеет твердого внутреннего духовного стержня. А отсюда все. Нету духовности внутри, нет и ответственности. А нет ответственности, значит, он безответственный, значит, он делает, что хочет. Он может работать, может увольняться с работы. Он может своих родителей оскорблять, может вообще на них наплевать. А потом может, наоборот, как говорят, доить, да, то есть вот вымогать средства у родителей. А ему уже пора самому в жизни трудиться, родиться, пора самому создать свою семью. И, конечно же, если вот молодежь такая будет оторвана у нас, то мы, и наше общество, как бы мы экономически не старались его поддержать, как бы, какие бы политические мы не находили решения, и как бы мы не укрепляли нашу государственность, но без людей, без человечества достойного, без вот этого сильного духовного такого потенциала мы, к сожалению, ничего не сможем сделать. Мы потеряем нашу Родину.
Хорошо. Конфликт отцов и детей, на первый взгляд, он, ну, как бы вполне понятен и оправдан. То есть сталкиваются старое поколение и новое поколение. А соперничество некое получается между приходящим и уходящим, да, между прогрессом и консерватизмом. Ну, как бы, в принципе, все верно, что ни к чему не придерешься. Понятно, что эти проблемы являются разрушающими именно для кровной, особенной кровной связи, которая объединяет людей. Ну, проще говоря, война отцов и детей, да, портит жизни и тем и другим. Скажите, эта проблема, все-таки ее возникновение неизбежно? Или как-то можно это обойти?
Как и многие другие проблемы человеческой жизни, церковь видит корень этих проблем в грехе. Вот само греховное состояние человечества порождает зло. Оно порождается людьми, которые не идут к Богу. Вот когда человек идет к Богу, он ищет, что источник святости, совершенства, гармонию. А если человек не идет к Богу, то он лишается света, святости, гармонии в отношениях и с самим собой, и с ближними, и с обществом. Поэтому мы видим эту проблему, и она будет всегда. Пока человечество живет грехом, эта проблема будет всегда. Она связана и с рождением, и смертью. Но само ее решение, оно, конечно, будет лежать только в исполнении божественного закона, который сохраняет жизнь. Вот Господь говорит Моисею, если ты исполнишь все, ну, обращаясь к народу через пророка Моисея, если вы исполните все, что написано в законе, вы будете жить. Жизнь и смерть я предлагаю тебе, когда Господь давал на Синайской горе заповеди. Избери жизнь, чтобы жить. Вот эти отношения, мы говорим, они всегда. Мы привыкли, что они всегда. Мы привыкли жить в такой греховной ситуации, жить грехом и во грехе. И поэтому нам кажется, что это естественное состояние человечества, когда родители постоянно спорят, конфликтуют, противоречат с детьми. Вот, и дети тоже, как формирующиеся личности, не всегда находя правильные решения своих внутренних вопросов, философских каких-то, мировоззренческих, и неправильное решение своих житейских вопросов, малый опыт жизни, конечно, провоцирует на вот эти неправильные отношения. Но если вся семья избирает заповеди Божьи, и находится в таком стремлении к Богу, к совершенствованию, тогда и друг к другу, вот как Ава Дорофей говорил, что вот есть центр, да, мы как точки на радиусах. Чем ближе мы к центру, тем ближе мы друг к другу. Вот то же самое происходит в семье. Чем ближе люди к Богу, не просто какой-то там на уровне веры, я верю и все, и я там ближе к Богу, нет, а своими делами, своей душой, своим сердцем, если человек стремится к Богу, тогда и люди приближаются друг к другу, в том числе и дети, как самые кровные, близкие для семьи и ее составляющие.
Разговор о том, как строить отношения в семье с христианской точки зрения, мы продолжим после небольшого перерыва. А пока дадим слово музыке, и сейчас прозвучит «Светилен пасхального канона плотью уснув» в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы регент Ольга Ростиславовна Горшенева. Мы вернемся в студию через пару минут. слушаете программу «Мир православия» в студии Юлия Шевырева и игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, я сообщаю, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что каждый из вас может принять участие в нашем разговоре, позвонив по телефону 5-4-3-2-24 прямо сейчас. 5-4-3-2-24. Пожалуйста, звоните. Сегодня мы обсуждаем тему отцов и детей в христианстве. И первую часть нашей программы мы закончили вопросом о том, как же нужно с православной точки зрения строить отношения в семье.
Вы знаете, вот, скажем так, тема очень интересная. И тема касается, конечно же, воспитания. Без воспитания подрастающего поколения мы никогда эти проблемы не сможем решить. Это понимаем и мы, это понимала и советская школа, когда говорила об образовании и всегда говорила и о воспитании. Это говорила и дореволюционная русская школа педагогическая, и многие другие, конечно, педагогические системы говорили о том, что если мы хотим видеть гармонично развитого человека, да, то давайте воспитывать. Воспитание ведь оно не просто сели за парту, да, и папа, мама, мы начали ребенку учить, ты делай так, не делай так. Это происходит в процессе самой жизни, в процессе общения. Только если ребенок просто впитывает, например, в детском возрасте от родителей все и привычки, и слова, и культуру, то в более взрослом возрасте, скажем так, со стороны родителей, они должны всегда иметь цель своего общения с ребенком. Не просто мы проживаем жизнь, а вот когда папа, мама понимают, что вот сейчас, общаясь с ребенком, можно, да, еще и вложить в него хорошие навыки культуры, добра, да, всех нравственные качества можно в него вот сейчас вложить. Потому что если мы не вкладываем, ребенок это как плодородная почва, на ней взрастет все. Нет там пшеницы, нету там добрых зерен, там будут плевелы. Большая ошибка, когда люди считают, например, вот говорят, зачем вы, православные, учите вере, заставляете ребенка ходить в храм, там, молиться Богу и так далее. Вот он вырастет, и пусть он сам примет решение, кем ему быть. Вот это большая нравственная ошибка, когда мы оставляем детей самими собой в выборе их мировоззрения, то они избирают, а так как все человечество греховное, оно имеет одну греховную заразу, первородный грех, то ребенок не остается на месте. Он обязательно выбирает то, что подсказывает ему его окружение. Это улица, это телевидение с отрицательными факторами, которые там есть, хотя бы та же реклама. Уже я помню, на лестничной клетке у нас знакомый соседский ребенок, он рекламой говорил. Он выходил из подъезда, везде на улицу, дети играют, а он говорит одну рекламу этих шоколадок, конфеток и всего остального, что там он услышал по телевидению, и это его культура. Вот его телевидение сформировало ребенком рекламу. Мы так их как бы рекламные дети и называем. Вот. И он обязательно впитывает все, и он впитает отрицательное. К моменту, когда ему надо будет делать нравственный выбор, он уже будет вполне сформирован и далеко не в том нравственном, высоконравственном духе, как мы хотим. Проверить это. Выйдите на улицу, зайдите в любую школу, вы увидите этих детей, которые были своими родителями оставлены воспитываться самими. То есть там работа, еще где-то ребенок не видит родителей, да? Вот он сформировал свое мировоззрение сам тем, что было вокруг него. Слава Богу, если это было хорошее окружение. А если это было плохое окружение, вот мы имеем. Ну, с чего вдруг вот молодой человек становится наркоманом? Если у него внутренняя нравственная позиция четкая, если ему с детских лет внушаемо было, что это зло, что это самоубийство и отравление себя, своей жизни и жизни окружающих. То есть не только медицинские проблемы, но еще и социальное зло. А такой ребенок, он бы как огня боялся даже притронуться. А дети в молодом возрасте до 7 лет, любой психолог, любой педагог вам скажет, он имеет высокую степень доверия к своим родителям. Сказали родители нельзя, и у него сформируется это нельзя. И вот здесь очень важно, что мы должны вот эту воспитательную работу, нравственное воспитание ребенка, проводить всегда. Мы общаемся с ребенком, он с нами общается, а мы должны иметь внутри себя постоянную педагогическую задачу формировать здоровый образ жизни этого ребенка, формировать его здоровое сердце, духовное состояние, чтобы он приносил добро, чтобы то, что мы сеем, взращивалось правильно, и исторгать плевелы, которые появляются на этом сердце. Вот это задача и семейного воспитания. Тогда не будет конфликта детей и родителей. Откуда ему взяться, когда ребенок мыслит как папа и мама, в одной гармонической системе находящейся? Ниоткуда взяться. Все, что привнесет он из школы, из общения со сверстниками, отрицательное. Родители всегда могут это отрицательное у ребенка отобрать и на это место насадить хорошее. Потому что всегда в общении мы можем, это вот общение, это как бальзам, он лечит. Наше слово, оно имеет сильнейшую способность лечить. Если Господь говорит, что наше слово должно быть твердым, верит, то есть он говорит, если ты веришь и скажешь этой горе, передвинься вот на это место, она передвинется. Вы смотрите, какая сила слова. Вот каждый открывал Библию, сказал Бог, да будет свет, и был свет. Какая сильнейшая творческая сила слова. Бог все, что сказал, все исполнил. А человек, согрешая, он эту силу слова теряет, он говорит и не исполняется. Вот мы ребенка воспитываем, а мне многие родители говорят, а он нас не слушается. А это значит, вы силу слова потеряли. Вы потеряли как раз вот тот нравственный сильный стержень внутри себя, и ребенок не консонирует с этим вашим словом. Он не слышит его, он его не воспринимает, потому что ваше слово сказанное, оно не имеет той силы, того авторитета, который надо иметь. Две причины. Одна, значит, мы сами создали такую ситуацию, что ребенок потерял наше доверие. И второе, то, что мы нравственно сами не совершенствуемся, и ребенок это чувствует. Он видит, что папа, мама или близкие родственники совершенно не такие, как они говорят. Они говорят, делай так, а я вижу, что они поступают сами по-другому. Почему я говорю, мы вместе, вся семья должна жить в одной гармонической системе ценностей, нравственных ценностей, в этих категориях. Тогда и будет польза.
Начиная нашу программу, мы вспомнили про роман Тургенева «Отцы и дети», ну, что иллюстрирует, да?
Сама
тема нашего разговора. Но я хочу сказать, что ведь есть же и библейские персонажи, у которых, ну, так скажем, просматривается эта проблема извечной отцов и детей. Я про Ноя и его сыновей. Вот из этой истории, скажите, следует, что родителей нельзя осуждать ни в коем случае? Ну, то есть она же поучительная.
Вы знаете, ну, и сам Тургенев, когда поднимал эту тему, и вообще, наверное, надо сказать, что наша классика, вот, 19 века, 18, хотим и не хотим, находясь в православной среде, она отражала реалии православного христианства на Руси, в Российской империи. Да, и естественно, что писал Тургенев, это соотносясь с тем состоянием общества, которое было. Он бы ее не поднял, просто эту проблему, если бы она не стояла. А она стояла именно на православной почве. И, как мне помнится, там и проблема возникала тогда, когда главные герои теряли христианское или вообще веру в своем сердце, уходили в атеистическое миропонимание. И то несчастье, которое изображено в романе, оно и, собственно говоря, показывает проблему. Уход от религиозной жизни провоцирует человека на несчастье в жизни, на трагедию, на внутреннюю пустоту, которую нечем заполнить. И когда мы говорим об этом, то, естественно, вся эта наша литература, она имеет основание и в библейской теме, потому что все темы, которые мы поднимаем, человеческие, они нравственные, а как нравственные, они уже давно были подняты в Библии. И на эти вопросы там есть ответ. И вот когда мы говорим о, например, семействе Ноя, да, и о поступке Хама, который,
сына его.
Да, который вот непочтительно отнесся к своему отцу, Мы можем вспомнить и, например, Давида и его сына Авессалома. Мы можем вспомнить и Иакова и его 12 сыновей, которые тоже по-разному относились к своему отцу. Кто-то согрешал против него, кто-то, наоборот, свято почитал родительское благословение. И вся Библия вообще, когда мы видим семейные взаимоотношения, да, вот молодого поколения и пожилого, она говорит об одном. Она говорит о заповеди, которая дана на все времена. «Почитай, чти отца и мать, и будешь долголетен на земле». Я видел много людей, которые имели духовные болезни, и потом они медицинскими стали, которые имеют корнем именно непочтение к родителям. Вот есть такие грехи, есть такие духовные болезни, которые имеют прямое отношение к непочтению родителей. И чем больше расстояние между родителями и их детьми, тем страшнее эта духовная пропасть, которая образуется в семье. И если дети вот сформированы воспитанием правильно, и они почитают своих родителей, они уважают, не только, как мы говорим, что они жизнь дали, да, они источник были жизни и пропитания для ребенка, пока он рос, то есть без этого, наверное, ребенок бы не выжил и вообще не родился бы на свет. Понятно, это, может, даже других никаких аргументов, да, не говорить, почему мы должны почитать родителей. Но сама заповедь, которую Господь дает, она лишь отражает как бы устройство нашего мира. Вот этот мир так наш устроен, нравственный, духовный, что мы должны почитать родителей. То есть это вот как закон всемирного тяготения.
В любом случае.
Его невозможно, его можно не слушать. Ты можешь нарушить этот закон, но ты сам пострадаешь, потому что он все равно выполняется. Хочу я, не хочу, люблю, не люблю этот закон, но он выполняется. И вот то же самое духовный закон, нравственный, который Господь нам показывает, что он есть, этот закон, надо почитать. Хочешь ты, не хочешь, любишь, не любишь, ты обязан это делать, потому что это духовный закон. От этого зависит твоя жизнь. Жизнь, в первую очередь, духовная. А потом, как и сама заповедь говорит, и телесная. То есть Господь продлевает долголетие, дает много лет своим детям, скажем так, которые почитают своих родителей. И это закон. Его невозможно разрушить. Его можно не выполнять. Но от этого страдаешь. Потому что противоположность жизни – это смерть. Значит, если я духовно не живу, значит, я деградирую, я умираю духовно. А мое нравственное падение духовное провоцирует меня на другие грехи. И я становлюсь злом в этом мире. И оно начинает распространяться на все общество. И проблема общества вытекает у нас с проблемы семьи. Вот настолько это глобально. Поэтому я хочу, чтобы каждый молодой человек, он задумался. А у меня мать алкоголичка. А у меня отец, он не работает. А у меня... И вот это вот постоянное обвинение, какие плохие у меня родители, они самые святые. Они твои. И это закон, их надо почитать. Вот если каждый донесет до своего сердца, вот отношение с себя начнет, тогда мы не будем читать Тургенева, он нам не нужен будет. Мы не будем на этих страницах узнавать себя, потому что мы будем правильно выполнять духовный закон, и любовь будет царить. Тогда и все у нас легче будет. И воспитание легче будет, и школа, значит, легче будет, и дети захотят учиться, потому что они будут знать, что от этого родителям радость, от того, что я делаю, будет радость. И вот эта радость, она должна разливаться. Тогда мы сможем решить эту проблему. Значит, проблема отцов и детей – это проблема нашего православного воспитания.
Смотрите, одна из причин любого конфликта сейчас, даже, может быть, не конфликт отцов и детей, о которых мы говорим, любовь, это людской эгоизм. Чаще всего истоки эгоизма человека кроется в том, что в семье, где он рос, где он воспитывался, он там был один, то есть один ребенок в семье. Но православные семьи, они всегда многодетные. Ну, не бывает такого, чтобы православная семья и вдруг один ребенок, да? Ну, крайне редко. Скажите, в семьях, где не по одному ребенку, ну, может, ну, хотя бы два, вот конфликт отцов и детей, он очень острый или сглаживается, наоборот, он менее острый?
Знаете как, вопрос глубокий, и ответ на него многогранный и многосторонний, потому что сами отношения в семье, они сложные. Мы не можем сказать, что вот семья – это очень просто, да? Это сложное образование человеческой жизни. И есть семьи православные, где много детей. Есть православные семьи, где два и один ребенок. Есть православные семьи, которым Господь по каким-то причинам вообще не дал детей. Но, скажем так, психологи замечают, что когда ребенок один и все внимание только на него одного, то естественно такой нарциссизм, да, появляется вот этот вот самолюбование, самолюбие. Мы скажем, которое, значит, все направлено на самого себя. Это как бы эго-я, да, вот эгоизм, как раз направленность на самого себя.
Но родители, бабушки, да, и дедушки, он у них один же.
Правильно. И вот иногда формируется, но иногда не формируется. И опять это зависит от воспитания. И в семье, где двое детей, да, конфликт может вообще не проявляться, вот этот, вот, о котором мы говорим. А трое детей может не проявляться, но может появиться такой ребенок из всей, вот, например, семьи многодетной, который противостоит. Он находится на дистанции от родителей. Почему? Потому что, когда ребенок рождается, он рождается в сумме каких-то психических, духовных, нравственных и других факторов. Он рождается не просто вот как изделие мы на заводе раз штампанули, да, и вот оно хорошее, а потом оно начинает портиться. Нет. Вот когда ребенок рождается, точнее даже когда зачинается, то он уже имеет определенный духовный свой неповторимый облик. С чем это связано? Это связано с тем, какие были родители, какой их духовный облик и опыт жизни. Потому что мы знаем, что поколение, например, очень часто так бывает, в поколении священнослужителей следующий ребенок тоже хочет быть священнослужителем. Это связано с тем направлением жизни людей, как они воспитываются и в какой среде они появляются. Да? То есть вот здесь уже ребенок родился с характером. Вот мы говорим, ребенок родился с характером. Я сам помню свою племянницу очень хорошо, у меня их не одна. Рождается ребенок, и он сразу имеет характер. Это каждая мама скажет. А вот не хочет кушать, и все. И вот сколько боролись, 2-3 года, пока ребенок был маленький. Ну вот не кушает она. Она не хочет кушать столько много, сколько ей предлагает, например, мама. И это ее характер. Это, конечно, и медицина, и физиология, и все связано, но это и черта характера, и она сразу проявилась. А вторая племянница родилась, кушала за обе щеки все, что называется. Вот,
за свою сестру.
Да, и у них и характеры разные формируют. И мы же видим. И в этом, наверное, и красота есть, что мы все разные. Но к этому характеру мы что говорим? Если человек рождается во грехе, то у него на характер, естественно, накладывается и греховная сторона жизни тоже. И добродетельная, и греховная. И ребенок рождается вот в этом сложном состоянии, да? И все дальше зависит от того, как будет его потенциал дальше развит. В какую сторону? Вот если родители где-то потеряли в воспитании младенца, маленького человечка, потеряли вот это направление, не заметили тенденций греховных, которые в нем начали развиваться, не пресекли их вовремя, не исторгли из сердца вот эти вот плевелы, конечно, он и сформировался такой. Будет большая семья, маленькая семья, это сразу будет пророчено. Чем мы хвалим большую семью? Во-первых, она полноценна. Полноценное воспитание. Есть и мама, и папа, есть и мужской характер в семье, и женский, и детский характер, все есть. То есть это как бы такой образ общества, в котором есть все: взрослые, начальники, подчиненные, дети. Да? Вот это как бы маленький срез, семья – это срез, маленький срез нашего общества. Поэтому ребенок сразу и формируется гармонично. Он знает, как со старшими общаться, как с папой, как с мамой, как с своими, значит, братьями и сестрами. А если ребенок один и мама одна одиночка, что он умеет? Он только умеет общаться с мамой. Он не знает, что такое папа, он не знает, что такое мужской характер. Он узнает об этом, когда уже в школу пошел. И он односторонне развит. Вот в чем проблема-то неполных семей. Одностороннее развитие. В какие потом проблемы духовные оно выльется? В какие угодно. И вот я думаю, что если мы берем полную семью, то тогда в ней ребенок будет развиваться более полноценно. Поэтому и хорошо, когда у нас есть такие семьи.
Успеваю вам задать еще один вопрос. Люди, миряне, обращаются к духовенству и говорят: отец Нестор, батюшка, матушка, да? Это что, выражение их сыновьего отношения?
Во-первых, священнослужитель, он действительно в некотором роде отец для тех, кто к нему приходит. Потому что если, скажем так, биологический отец дает биологическую жизнь, да, то священник имеет такую возможность заново родить духовно, заново дать рождение человеку. Он приходит на исповедь с грехами, он умер духовно. А батюшка его разрешил, таинство совершил исповеди, и человек заново родился. У него нет, он от грехов избавился. А это все равно, что заново родиться, чистота. Человек ощутил, что такое чистота. И, конечно, такой новорожденный, что ли, в чистоте, он, конечно, будет называть того, кто ему дал эту новую жизнь чистую, он будет называть его папой. И, конечно, мы здесь правильно называем батюшка, отец, матушка, вот тоже, да, уже в самой православной теме. Ну, дай Бог, чтобы это и в самой семье тоже происходило.
Спасибо, отец Нестор. Время нашего разговора, к сожалению, заканчивается, но не время программы. Эфир продолжит рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Илларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Завтра Православная Церковь вспоминает и чествует святых жен-мироносец. Кто они, святые жены-мироносицы? И почему Русская Православная Церковь чтит их память во второе воскресенье после Пасхи? Мироносицы – это те самые женщины, которые по любви к Спасителю принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине Марии Магдалине. Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Каждая женщина земли является мироносицей по жизни, несет мир миру, своей семье, домашнему очагу. Она рождает детей, является опорой мужа. Православие возвеличивает женщину, мать, женщину всех сословий и народностей. Неделя, воскресенье, жен-мироносец – это праздник каждой православной христианки, православный женский день. 13 мая, дорогие братья и сестры, Православная Церковь празднует память святого апостола Иакова Зеведеева и святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского. Святой апостол Иаков Зеведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал свои божественные тайны при воскрешении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Иаков по сошествии Святого Духа проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестосердии и неверии. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушника в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена и этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был рукоположен в епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь оспа воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни он отдал работе над духовными сочинениями. Кончина Преосвященного последовала 30 апреля по старому стилю, 13 мая по новому стилю, в неделю святых Жен-Мироносец. На погребении святителя присутствовало около 5000 человек. В настоящее время Преосвященный Игнатий является лучшим духовным руководителем, лучшим примером того, как в современной жизни человек может сохранить верность Христу. Епископ Игнатий канонизирован за святость жизни, которая раскрывается в его творениях, написанных в духе подлинного православного святоотеческого предания. Изложенное в них учение о духовной жизни христианина продолжает и ныне действенно оказывать свое благотворное влияние на всех ищущих пути христианского спасения. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас». С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
На этом все. В следующий раз мы будем в эфире через неделю, в субботу, 14 мая, в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир. Православие». Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. Всего доброго!
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.